Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Алло, да, здравствуйте, 10 февраля, сейчас 16:06, меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, что происходит на картах московских пробок. На картах московских пробок происходят московские пробки. Прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов. Дальше 2 часа 6-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Мы продолжаем не только следить за пробками, но и обсуждаем главные темы. В этом часе Россия и Беларусь объявили о старте совместных военных учений, и в Госдуме предложили ограничить срок потребительских кредитов 5 годами. Вот эти две темы мы будем обсуждать в прямом эфире с вашим участием. Вы можете писать через СМС-портал, можете писать через Телеграм, можете звонить 7373948, код города 495. Что касается новостей, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, тут по поводу ковид-сертификатов есть новости. Минздрав сообщает, что ковид-сертификат будет выдаваться только по результатам экспресс-теста, сделанного медиком. Люди, сдавшие положительный экспресс-тест на ковид, будут получать сертификат переболевшего, но тестирование при этом должен проводить медицинский работник. То есть все-таки в начале болезни человек должен будет сдать экспресс-тест, но этот экспресс-тест должен будет брать у него специальный медицинский работник. Это разъяснение Минздрава, которые только что появились. Курс евро на Мосбирже опустился впервые с 12 января до уровня 85 рублей. Но, собственно, мы за этим всем будем следить, продолжим следить и дальше. А прямо сейчас переходим к... Нет, пока не переходим к первой теме для обсуждения. 7373948, код города 495.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Россия и Беларусь объявили о старте совместных военных учений «Союзная решимость 2022». Они называются. В Минобороны сообщают об этом, ссылаясь на... Интерфакс пишет об этом, ссылаясь на Минобороны. 10 февраля, говорится там, на общевойсковых полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь в рамках второго этапа проверки сил реагирования союзного государства началось совместное учение «Союзная решимость 2022». Маневры пройдут на белорусских полигонах Даманов, Горский, Обус-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также в отдельных районах Беларуси. Военнослужащие будут отрабатывать усиление охраны госграницы для противодействия боевикам, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника. Иван Коновалов к нам присоединяется, он военный эксперт и директор по развитию Фонда содействия технологиям 21 века. Иван Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, те самые учения, о которых много говорили уже в течение 2, а может быть даже 3 месяцев, сегодня начались. Как можно оценить их масштаб?
Ну, масштаб, если говорить о количественных показателях, он, в общем, не превышает прежние учения, которые проводились Российской Федерации и Белоруссии. Но поскольку все это происходит на фоне обострившегося противостояния коллективного Запада и Российской Федерации, то понятно, что внимание к этим учениям огромное. И, естественно, что основные комментарии, основные высказывания, они идут в западной прессе. Хотя надо отметить, что, кстати, и в прошлые годы, собственно говоря, любые учения в Белоруссии всегда, в принципе, сопровождались комментариями. Очень часто звучало слово «вторжение». Каждый раз говорили, ну вот-вот сейчас группировка российская из Белоруссии вторгнется либо туда, либо туда. Там предполагались, и в свое время было это Польша, Прибалтика и так далее и тому подобное. Сувалский коридор, что российская группировка собирается пробить в сторону Калининградской области. Сейчас, в общем, особо ничего не изменилось, только теперь направление как бы поменяли, да, то есть юг. То вроде бы это должно каким-то образом коснуться той самой ситуации о мифическом вторжении России на украинскую территорию.
И все-таки, возвращаясь к тому, как организовано, это же второй этап, насколько я понимаю, первым этапом считалось прибытие войск на территорию Белоруссии. Так вот, наши слушатели пишут, и все-таки это похоже на брецание оружием, то есть это что-то более масштабное, чем обычно, или это штатное действие? Вот из года в год что-то подобное происходило?
Нет, конечно. Я бы предложил бы оценить ситуацию как бы с другой стороны. Что беспокоит больше всего Запад сейчас, именно западных военных? То, что на эти учения прибыли вооружения, которые для них действительно являются предметом беспокойства. Это зенитно-ракетные системы, С-400, лучшие, в общем-то, сейчас.
То есть на прежних учениях этого не было?
Дело не в этом. Дело в том, что, да, Су-35, система радиоэлектронной борьбы. Вот это все вкупе, все, что там представлено. Это, конечно, напрягает Запад и показывает, что вот эти вооружения, это то, что сейчас является как бы главным трендом в современной войне. Все это вот как раз недалеко происходит, по сути, от точек беспокойства для всех, да. С одной стороны, в Польше, например, размещены войска НАТО, а с юга, понятно, это уже южное направление, Украина, это предмет беспокойства и России, и Беларуси. Так вот, присутствие новых вооружений и, главное, кстати, легенда самих учений, второй этап, да, действия против диверсионных групп, действия по перехвату каналов поставок, незаконных поставок вооружений и так далее, тому подобное. Вот они как раз, это тоже предмет беспокойства для...
Хорошо, да? Тогда по-другому попытаюсь задать вопрос. Вот предыдущие крупные совместные российско-белорусские учения были в сентябре 2021 года. Можно ли сравнить их масштабы?
Ну, я еще раз сказал, что количество на масштабы, в общем-то, никогда не превышают тех лимитов, которые определены Венским документом 2011 года. То есть примерно 13 тысяч военнослужащих, если считать десантников и пехотинцев. Ну и, соответственно, там какое-то количество, 250 танков, 550 бронемашин и так далее и тому подобное. И это никогда не, в общем, никогда не превышалось. Единственный момент, когда вот вы упоминаете как раз учение «Запад», когда участвовали в этих учениях и силы, российские силы как бы в целом, это учения были, скажем так, западного и южного округов, и плюс белорусские полигоны. Но тогда было действительно много войск задействовано, но на территории Белоруссии, как обычно, превышения лимитов не происходило.
Так, а теперь вопросы...
Никогда не происходит этого.
Я понял. Теперь вопросы от наших слушателей. Так, добрый злодей просит сказать, эти учения, с вашей точки зрения, должны показать прежде всего сплоченность России и Белоруссии или прежде всего силу, или и то, и другое?
Ну, как-то, в общем, вопрос... В этом вопросе и ответ, фактически, получается. Потому что любые учения, они имеют как бы два назначения. Либо это производится для того, чтобы проверить именно как раз взаимодействие войск, либо это месседж, так сказать, соседу. Ну, в данном случае, я думаю, все мы не должны как бы закрывать на это глаза. Здесь соединены обе вещи. Безусловно, Белоруссия сейчас находится не в самой лучшей политической ситуации, военно-политической ситуации. Россия тоже. У нас серьезные противоречия. Подобные учения как раз показывают именно то, о чем сказал слушатель.
Так,
то и еще... другое. И мощь, и месседж, так сказать, потенциальному противнику.
И Григорий из Санкт-Петербурга пишет, но подождите, Лукашенко сказал, что после этих учений вся техника останется в Белоруссии. И это важно. С вашей точки зрения, можно доверять таким заявлениям?
Я думаю, что президент Беларуси хотел бы, конечно, чтобы это случилось, но тут все-таки надо считать и финансы, поскольку эта техника достаточно дорогая, и ее приобретение было бы, конечно, очень большим приобретением для белорусской армии, но это уже финансовые вопросы, которые должны будут решать между собой Москва и Минск.
Спасибо. Иван Коновалов, военный эксперт и директор по развитию Фонда содействия технологиям 21 века, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, военные учения России и Белоруссии, о которых так много говорили последнее время, теперь уже реальность. С сегодняшнего дня они начались. 7373, точнее как, они начались прежде. Сегодня начался второй этап этих учений, который, собственно, и выглядит как учение, глядя со стороны. Во время первого этапа войска приземлились. приезжали туда, на эту территорию. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий Михайлович.
Да, прошу. Значит,
у меня два таких вопроса возникают. Первое. Мы говорили, что наших войск там будет до 10 тысяч. Ваш этот самый гость сейчас сказал 13 тысяч. А президент сказал, что мы выведем оттуда наши войска по окончанию учения в составе 30 тысяч. Это не мои слова, это слова президента. Второе. Перебросок войск с Дальнего Востока, это примерно получается у нас такая же критическая ситуация, как и в 41-м году. Там и так практически, я вам ответственно это заявляю, у нас практически там нет войск. То есть ни Ураль, ни Уральский, ни Приволжская, ни Сибирь, ни Забайкалье не могут туда. Гоним с Дальнего Востока. Что остается там? То есть мы оголились полностью.
Когда подождите, вы знали, что до этого, что только два дивизиона зенитно-ракетных систем С-400 у нас есть, те, которые на Дальнем Востоке?
Юрий, я вам объясняю еще раз, что с Дальнего Востока там и так полностью...
Нет, вы оголено. Начали говорить о том, что все остальное оголено. Я говорю, то есть вы знали...
Я говорю, оголено сейчас после того, как с Дальнего оголено. Но сейчас мы полностью, значит, пустые там на Дальнем
Востоке. Ну я и говорю, то есть вы знали, там всего два дивизиона, и они на Дальнем Востоке. Это ваши слова. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948. Я поэтому и попытался уточнить. Известно, что два дивизиона действительно отправились с Дальнего Востока в Белоруссию, но никто не говорил, что это все, что есть. Вы, судя по всему, считаете именно так. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, Валерий. Вам правильно сказали, что весь восточный военный округ отправился поближе к Украине, их батьке.
Не, еще раз, то есть два дивизиона их было и все?
Не два дивизиона, весь округг, все армии.
Все, а кто вам это сказал?
Округа. Так в интернет посмотрите.
А, в интернет сказал, хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз напомню, в Минобороны говорили, что в Белоруссию перебрасывают с Дальнего Востока два дивизиона зенитно-ракетных систем ПВО С-400. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Россия и Белоруссия объявили о старте новых совместных военных учений, которые маневры, собственно, проходят с сегодняшнего дня и продлятся до 20 февраля. Лукашенко говорил, что в рамках этих учений не планируют отработать противостояние с силами Польши, Прибалтики и Украины. Предыдущие крупные совместные российско-белорусские учения «Запад-2021» они назывались, состоялись в сентябре 2021 года. Сейчас учения называются «Союзная решимость-2022». Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Я вот слушаю вас, да, и говорят, там с Дальнего Востока перебросили все.
Все.
Там каждая березка... Это ракета.
Но, Витя, каждую березку, по мнению предыдущих слушателей, уже перебросили.
Ну, я не понимаю, это просто капля в море, что перебросили в Белоруссию, на самом деле. Ну, это мое мнение.
И все-таки, что вы думаете о российско-белорусских учениях?
Ну, учения просто обмениваются опытом. Почему бы и нет?
Просто почему-то, ну, вы же понимаете, что впервые, как кажется, российско-белорусские учения получили вот такой отклик.
Ну, вы знаете, эти учения должны были быть. И я не понимаю, почему там только Белоруссия. Там бы и армянскую бы армию бы записали бы, и еще какую-нибудь бы. Вот это было бы учение.
Маловато будет. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. А я хочу вспомнить некоторые слова такой известной песни. «Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужеством полны». И так далее.
Подождите, но вы говорите, это не рановато? Сегодня только начались учения?
Нет, никогда не рановато. Они должны понимать, что наш механизированный удар всегда будет четок, понятен и сокрушителен.
А вам кажется, что во время учений даются такие четкие ответы?
Да, только так мы заставим себя любить, уважать и бояться.
Учениями. А я понял, спасибо. Нам... Азербайджан с Турцией учения проводили, технику турки оставили, потом грянул Карабах, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Ну, я думаю, это вполне обоснованные, запланированные учения. И Россия же анонсировала, что после окончания учений ее, так сказать, вот военные силы, вооруженные силы, которые принимают участие, будут выведены из Белоруссии вот на данном этапе. Ну, а в принципе, было бы, наверное, хорошо бы С-400 или С-500, чтобы вот эти противоракетные, да, наши системы находились в Белоруссии, и рубежи союзного государства надежно тоже были защищены.
То есть, когда вы так говорите, вы же понимаете, да, что получается так, что пока их нет, рубежи недостаточно надежно защищены.
Да нет,
все... Ну да, защищено. А иначе зачем?
Проблема, что в Румынии и в Польше находятся М-41, американские установки, которые могут стрелять томагавками. Поэтому
нет, ну, я и говорю, значит, из вашего текста следует, что пока С-400 там нет, все плохо.
Нет, не все плохо, но нужно...
Но было бы хорошо. Я понял, спасибо. Понравится ли это белорусам, задается вопрос Панк 13, а Станислав 72 пишет, вообще все равно, что они там делают. Надоело, пишет, это военщина ежедневная, мало того, что по телевизору, так еще и по радио.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
«Известия» сегодня написали со ссылкой на одного из авторов законопроекта, главу Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, что есть такой законопроект, который собираются уже в весеннюю сессию принять, согласно которому срок потребительских кредитов будет ограничен 5 годами. Кроме того, банки будут обязаны включать в расчет полной стоимости сот любые платежи и предлагать альтернативные кредиты, варианты кредита без дополнительных услуг. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, но сначала Эльман Мехтиев к нам присоединяется, он исполняющий обязанности председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг. Эльман, здравствуйте.
Добрый день.
Главный вопрос, вот это ограничение срока потребительских кредитов 5 годами, а у нас сейчас много потребительских кредитов, которые рассчитаны на больший период?
Вы знаете, они появились совсем недавно, ну как, относительно недавно, и стали занимать достаточно существенную долю, чуть больше 5, если не ошибаюсь, процентов, но то, что 2 года назад их не было, и вдруг они у банков появились, и Центральный банк четко говорит, подождите, вы это сделали для того, чтобы обойти запрет, чтобы можно было выдавать больше тем, у кого высокая долговая нагрузка, давайте не будем, давайте назвать вещи своими именами. Люди не берут необеспеченные потребительские займы, кредиты больше, чем на 5 лет. Это настолько странно, взять кредит на 7 лет. Что-то тут не так.
Что-то... Подождите, но люди не берут, говорите вы, а банки предлагают этот продукт. Значит, берут. Что потому действительно что может быть тут
говорят,
не так?
Если мы вам не выдадим на 7 лет, то мы не можем вам выдать на 5 лет. Человек приходит и говорит, да я вообще-то на 3 года хотел. Он говорит, не-не-не, подожди. Мы не можем тебе выдать, потому что тогда нам это дорого. Мы должны досоздать капитал, ну, в смысле, аллокировать капитал и прочее, прочее, прочее. Потому что есть регулирование, которое говорит, если у человека долговая нагрузка выше определенного уровня, ты должен дополнительно создать отчисление в капитал банка, чтобы не было, не дай бог, чего, да? Извините за упоминание в СУЕ. Соответственно, вопрос идет о том, а зачем это предлагать, если мы четко знаем, что человек все равно выплачивает. Большинство потребительских кредитов на данный момент, их реальный срок жизни гораздо меньше 5 лет.
Так, теперь параллельно люди, которые обсуждают эту инициативу, говорят, что бы там ни было, тем более теперь, когда в Минфине и Центробанке поддерживают эту инициативу, что бы там ни было, банки все равно не потеряют, они повысят ставки на все остальные кредиты.
Немножко не так. Если банкам будет сложно выдавать людям, которые имеют высокую долговую нагрузку, то они им первое не выдадут. Второе, если они будут выдавать тем, у кого менее высокая долговая нагрузка, то понятно, что будет конкуренция за хороших поставщиков, клиентов, и, соответственно, хотите не хотите, если есть конкуренция, а не доминирование одного или двух госбанков, то понятно, что ставки должны пойти вниз.
Еще,
это всегда так было.
Еще вы можете объяснить вот эту скорость? Все-таки вы сказали, что совсем недавно появились такие длинные кредиты потребительские, и вот уже есть инициатива, и вот уже есть планы, чтобы прямо в этом году это заработало. Это считается очень серьезной проблемой?
Темпы роста количества этих игр действительно заставляют задуматься Банк России как надзорный орган, что нет, это сделано для того, чтобы обойти ограничения. Давайте назвать вещи именами. 10 лет назад выдача займа больше, чем на 3 года, была вообще чем-то диковинным. Да, спросить у человека, зачем ему необеспеченный потребительский кредит на 5 лет, если он берет сумму там 1 или 2 миллиона рублей. Да, это или бизнес, это другая история, тогда бери как бизнес, и там нет ограничений. Или это то, что он не тянет по платежам. Но если не тянет по платежам, это то самое, чего беспокоит Банк России, и не только Банк России. Это высокая долговая нагрузка. Говоря по-русски, закредитованность.
Так, и тогда последний вопрос. Правильно ли я понимаю, что на данный момент тогда нужно исходить из того, что если банк предлагает тебе кредит, потребительский кредит на срок более 5 лет, к этому кредиту надо относиться, мягко говоря, максимально осторожно?
Нет, потребителю это выгодно, потому что он говорит, так, я сейчас буду платить меньше, и я уверен, что я все равно заплачу раньше, чем через 5 лет. Но тут-то как раз есть оборотный риск того, что самоуверенность и порождает риски, ну, теперь уже для потребителя. Банк, если выдал на 7 лет, он не имеет права потребовать раньше. Да, для тех, кто уже получил, все. Для
банка. То есть, учитывая нынешнюю инфляцию, мне это как потребителю жутко выгодно.
Казалось бы, но учитывая нынешнюю инфляцию, надо смотреть, что будет с экономикой. Если при нынешней, если нынешняя инфляция сохранится, то не факт, что экономика будет хороша. А это означает, что рано или поздно человек может потерять работу, может потерять доход. Поэтому и более длинные сроки всегда считаются более рискованными, и не только для кредитора, но и для того, кто берет кредит-заем.
Понял, спасибо. Эльман Мехтиев, исполняющий обязанности председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг. Артем, наверное, не с самого начала слушает нас, поэтому говорит, сейчас банки вуалируют ставку, декларируя ставку, к примеру, 7,9% со страховкой, она может составлять до 18%, и нужно, говорит, обязать банки озвучивать только полную стоимость кредита. Напомню, в рамках обсуждаемого законопроекта как раз есть обязательство банка включать в расчет полной стоимости суд любые платежи и предлагать альтернативные варианты кредита без дополнительных услуг. Банк 13 уверен, что в нынешних условиях, в нашей ситуации, к любому кредиту нужно относиться с максимальной осторожностью. А малому бизнесу кредит все равно не получить, жалуется Руслан. 7373948, телефон прямого эфира. Потребительские кредиты на долгий срок. Вот только что, смотрите, мы начали обсуждать. Ведь получается наоборот, нам это выгодно. Потому что через 7 лет, учитывая уровень и темпы инфляции, можно себе представить, насколько легко будет довыплачивать этот кредит, даже если с экономикой будет сложно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Юрий, Костя из Минска.
Да, Костя.
Ну, по поводу, хотел заметить, для малого бизнеса кредит получить действительно практически невозможно. Там ставки неадекватные совершенно. Вот, поэтому мы периодически подсортировываемся, так сказать, потреб кредитами. Ну, небольшими берем там. Он постоянно висит, по-моему, на 3 года кредит, и мы его постоянно пополняем. Вот. А на долгий срок, ну, не знаю, действительно, с такой экономикой, как сейчас, может быть, было бы и выгодно, но есть одна проблема. Сейчас ставки спрятанные именно. Вот, ну, по моим наблюдениям, что-то сейчас к 20% приближается.
Ну, собственно, об этом нам уже написали, и если верить сегодняшним известиям и депутату Аксакову, то в рамках этого закона до конца 2022 года банки будут обязаны называть финальную ставку. А выгода в том, что цены растут, и лучше брать деньги сейчас, уверен 642-й. А Григорий из Санкт-Петербурга жалуется, хотя тоже жалоба еще та. Мне, говорит, все время предлагают до 1,5 миллиона рублей наличными. До 10 лет, вот на такой срок. А это вам даже не 5 лет, о которых теперь говорят. В Госдуме предлагают уже в этом году законодательно ограничить срок потребительских кредитов 5 годами. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», 10 февраля, сегодня четверг, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за главными событиями, следим за картой московских пробок, обсуждаем А обсуждаем мы не только, кстати, сегодняшнее событие. Так получилось, что в ближайшие 20 минут мы будем говорить то, о чем говорят уже несколько дней в Москве. Грядет инвентаризация парковочных мест внутри жилых кварталов. Об этом пишут средства массовой информации до сих пор как новости, хотя первый раз эта новость появилась уже несколько дней назад. Об этом поговорим. Вторая тема, которую мы будем обсуждать, это внеочередной медосмотр для владельцев оружия. Минздрав выступил за то, чтобы такой медосмотр был проведен. Параллельно следим за тем, что появляется на лентах информационных агентств. Обсуждаем все эти темы через СМС-портал, через Телеграм. Вы звонить можете по телефону 7373-94,8. Пробки прямо сейчас в городе 5-бальные, как предполагает Яндекс. 2 часа 6-бальных пробок ждет нас сегодня как максимум в 6 и в 7 вечера. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, это годовая инфляция в США, которая по итогам января ускорилась до максимума за последние, внимание, 40 лет. Годовая инфляция в этом году сейчас в Соединенных Штатах Америки оценивается примерно в 7,5%. Еще переговоры политсоветникам Нормандской четверки начались в Берлине. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на источники. Ну и заявление Нарышкина о том, что служба внешней разведки Российской Федерации имела сведения о подготовке беспорядков в Казахстане. Все это заголовки новостей, которые только что появились. Подробности, очевидно, в ближайших информационных выпусках.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Московский комсомолец написал о том, что в Москве начинается, точнее, еще пока не начинается, но идет подготовка к инвентаризации парковочных мест внутри жилых кварталов. Синие ведерки уже призывают автомобилистов не пускать во дворы, как они называют, воинствующую урбанину. В ЦОДД разработали методические указания по организации безопасного движения транспорта и пешеходов на придомовых и внутридворовых территориях. Те, кто интересуется, может найти, соответственно, там прям с картинками, причем много картинок, из которых становится понятным, что когда и если все эти работы будут действительно проведены, то количество парковочных мест во дворах, мягко говоря, существенно сократится. Леонид Антонов, координатор общественного движения «Автомобилисты Москвы», он к нам присоединяется в эту минуту. Леонид Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, вы видели эти картинки, вы знакомы с этими методическими указаниями?
Да, вообще очень странная, конечно, история. Дело в том, что даже сами создатели этого документа в преамбуле написали, что, ну, известно, что в московских дворах существует дефицит парковочных мест, и что большинство москвичей проголосовали на портале «Активный гражданин» за то, чтобы во дворах количество доступных парковочных мест увеличить. Но сами же и авторы этого документа предлагают бороться с неправильной парковкой во дворах путем сокращения количества парковочных мест. То есть как прям странное. Ну, признаки психического заболевания, то есть бороться с дефицитом, его усугубляя. Здесь я думаю, что нужно, конечно, я прямо жду, когда наконец объявят урбанизм это как какой-то там странным психическим расстройством и будут предварительно проверять людей как бы на наличие или отсутствие этого заболевания, прежде чем доверять им подобные документы.
Давайте оставим шутки по поводу чужих заболеваний, но все-таки вернемся. Смотрите, там так или иначе написано. Все это делается, помимо того, что это автомобильно-ориентированная история, в методических указаниях есть такая формулировка, но дальше там написано, что многие вещи делаются для безопасности пешеходов. Вы же не будете спорить с тем, что сейчас часто в московском дворе у пешехода дороги нет.
Ну, в московские дворы все можно там спокойно поставить знак «Жилая зона», который дополнительно водителям будет указывать на то, что пешеход может появиться на проезжей части, и чтобы водители были более внимательными в дворовых территориях.
То есть, хорошо, тогда я попытаюсь уточнить. Вот представьте себе ситуацию. Московский двор. Одна машина припаркована, вторая машина едет, ей навстречу идет пешеход. Ему некуда уйти. С той стороны сугроб, с той стороны сугроб. По сути, получается, что он прячется между припаркованными машинами. Это нормально?
Ну, здесь, смотрите, есть предложение одного известного архитектора о том, чтобы чем дальше от центра, тем большая площадь, допустим, минимальная площадь жилья допустимо была для строительства. То есть таким образом будет понижаться общая плотность населения.
Не, это понятно. Мы же говорим не о будущем, а о том, что сейчас с нынешними дворами делать. Насколько я понимаю, ЦОДД-то говорит об организации безопасного движения на уже существующих придомовых территориях.
Да, но опять-таки проблема вот этих вот существующих придомовых территорий, она связана напрямую как раз с постоянным увеличением плотности населения, которое нам вот под всем мыслями, немыслимыми соусами пытается протолкнуть, так сказать, люди, которые называют себя урбанистами. Ведь они же не говорят о том, что необходимо разуплотнять населенность и создавать более комфортные условия тем самым для проживания. Они говорят, что давайте будем тесниться в тех условиях, которые у нас есть, а все это, в общем, на потребу строительной мафии происходит.
Но еще раз, мы можем долго говорить. Вот Марина тут говорит, надо убрать мигрантов, вы предлагаете побороться со строительной мафией, а до этого момента существующие дороги и парковки во дворах просто не трогать.
Ну, вот эти вот способы, которыми предлагают нам решать эту проблему, это, по большому счету, конечно, лечение прошлогодних листьев. И результат будет, в общем, только то, что увеличится поток штрафов, и будут раздуты в очередной раз штаты вот этих вот людей, которые ходят
и фотографируют. Хорошо, да, тогда, вот эти... тогда последний вопрос. Вот теперь опубликованы. Может быть, частично, может быть, полностью, кто желает, найдет, видимо, методические указания по организации безопасного движения от московских властей. Ваше общественное движение «Автомобилисты Москвы» как-то собирается на это реагировать?
Ну, к сожалению, сейчас такое время, что никаких митингов и массовых мероприятий провести нельзя. В группе «Автомобилистов Москвы» в Фейсбуке было предложение написать какое-то обращение к властям. Ну, будем это рассматривать вариант и, значит, бороться с этими урбаническими предложениями, так сказать, вот этим чиновничьим способом написания обращений, писем и требований, чтобы власти лечили не следствие, а причины.
Спасибо. Леонид Антонов, координатор общественного движения «Автомобилисты Москвы». Бутово, новостройка, новый район, описывает ситуацию Артем. Люди паркуются вторым, а то даже третьим рядом на газонах, тротуарах. Платный паркинг стоит 6 тысяч рублей в месяц. При наличии недорогого платного паркинга нужно делать дворы вообще без машин, говорит он. У людей по 2 машины на семью стоит по 2-3 миллиона, а 3 копейки за паркинг жаба душит заплатить. Хватит с ними церемониться. А как вы будете определять вот это вот при наличии недорогого платного паркинга? Наличие — это на сколько машин? На каком расстоянии от двора? Вот 6 тысяч — это недорогой? Вот давайте, это же тоже большая проблема. 7373948. Ярослав говорит, надо сделать, ну, уже сделали резидентное разрешение на парковку, надо теперь вводить дополнительный налог. Ну, правда, у Ярослава, видимо, две машины, поэтому он предлагает дополнительный налог вводить, начиная с третьей машины. Да, третья и следующая в семье, если все живут в одной квартире. А то у мужа машина, у жены тоже, сына студенту купили на день рождения и так далее. Но вообще, Ярослав, я бы сказал, что, учитывая, в каких условиях, в какой стране мы живем, мне кажется, если уж и говорить про дополнительный налог, говорить надо, начиная со второй машины. 7373948, телефон прямого эфира. Московские власти решили, как это пишут сегодня в заголовках, достать автовладельцев и во дворах. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот прозвучала фраза о том, что сугробы, значит, мешают пешеходам. Но это смехотворно, ведь это же забота ЖКХ.
Нет, потому что там... Нет. Извините, так как я говорил об этом, а там... Нет, там газон, там дорожки нет.
Нет, а должна быть дорожка, и везде есть тротуар во дворах.
Да что вы!
Да.
Ну, это не так. Ну, давайте не будем, правда. Везде есть тротуары во дворах. Везде есть, но в нужный момент пешеход оказывается с машиной один на один. Такое тоже бывает. Ну, давайте хотя бы с этим не будем пытаться делать вид, что этого нет. Наши дворы превратились в парковки, пишет Виталий из Филей, говорит прямо, давайте уже скажем. Место садочков, кустиков, место для прогулок матерей с колясками, игр детей. У нас парковки для машин, которые занимают много места. Виталий, я просто хотел бы напомнить, что матери с колясками... И дети, которые играют, это те самые, для которых эти машины и предназначены. 7373948, телефон прямого эфира. А урбанисты на одном участке сопрягаются с жизнью города в целом? Отменить парковки не равно растворению машин в воздухе, пишет Катя. То есть, если их и отменишь, машины ведь никуда не денутся. И Алексей говорит, а куда девать машины? Когда ты разрабатываешь, к примеру, методические рекомендации по организации безопасного движения, ты же должен сказать, вот, допустим, сейчас 300 тысяч машин. Мы оставляем мест на 250 или 200 или 150 тысяч машин. А остальные 150 тысяч машин мы предлагаем разместить там-то. Вот если бы этот ответ на этот вопрос был, тогда было бы интересно. 7373948. Пока, судя по вашим сообщениям, этого ответа на этот вопрос люди не слышали. Прошу вас.
Здравствуйте, Юрий. Ну вот у нас странная вообще ситуация. Вместо того, чтобы силами, в общем, того же ИЦОДа обеспечить соблюдение правил дорожного движения в жилых зонах, у нас выдумываются перестройки, ретардеры, прочее. В жилых зонах всего лишь делать нужно ограничение скорости соблюдать, которое оно есть, 20 км в час, и запретить транзитное движение. А вот уж те парковки, которые парковки, они есть, мы как-то сами жильцы между собой разберемся, без, знаете, без начальников.
А, подождите, но вот это вот мы как-то сами разберемся, как если бы таких конфликтов не было. Если бы разобрались, то и конфликтов не было.
У меня конфликтов нет, мы разбираемся, сможем договариваться.
Это не значит, что у других нет, вот правда, вот у меня тоже нет. Но это я понимаю отчетливо, что вообще-то это проблема.
Люди должны сами между собой решать.
А если у них не получается?
Ну, значит, такие люди, значит, что-то не то надо делать с этими людьми. Они не вводить силами начальников, которые, значит... Опять же, я уже не первый раз говорю в вашем звонке путем имитации деятельности.
Да почему же имитация деятельности? Раньше не было парковок, люди стояли в 2-3 ряда. Теперь парковки есть, люди не стоят в 2-3 ряда. Проехать по дороге стало намного проще. Да, за парковку приходится платить серьезно. Кстати, раз уж мы говорим об этом подробно, в ЦОДД предлагают внедрить в московских дворах 3 пакета организаций. В базовом, к примеру, тротуары обустроены выступами или понижениями для безбарьерного прохода, полосы движения искривлены, заужены для снижения скорости, применяется шершавое покрытие для снижения скорости, а парковки ограничиваются зелеными насаждениями. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, как всегда. Вы знаете, надо брать исторически эту проблему. Вот мы, наш народ, к сожалению, не способен к самоуправлению. Правильно сказал предыдущий. Вот не способны во дворе ввести сами, советом своим. И начальники должны все решить.
Нет, предыдущий как раз говорил, что мы можем. Это я говорил скорее, что вряд ли получится.
Мы не в состоянии, у нас мы настолько разобщены. Такого индивидуализма, как в России, нет ни в одной стране мира. Понимаете, включая Америку, англосаксов. Мы ненавидим все общее. Мы признаем только себя. И пусть корова дохнет. Так вот, есть одна проблема техническая здесь.
Алло.
Даже сейчас, когда строились эти микрорайоны, вот это пресловутый проезд рядом с домом, перед домом, шириной в одну машину, это преступление. Я думаю, в 80% дворов, если провести реконструкцию, можно все это сделать идеально.
Михаил, вот по моим наблюдениям, вот в большом количестве дворов так уже и сделали. Рядом с пятиэтажками вот эти узкие дороги сделали более широкими. Не обязательно пятиэтажки, в смысле рядом со старыми советскими домами. Но от этого лучше сильно-то не стало.
А у нас что вообще жизнь вокруг? Она у нас сплошная проблема во всем. Везде один обман, коррупция, ненависть. А как вы хотите, чтобы во дворе была идиллия? Не будет, но... Есть один только выход – самоуправление. Те, кто живут в этом дворе, должны найти...
Это логично. Выход. И тут мы возвращаемся к предыдущему звонку. Он говорил, что мы можем это сделать, А я бы все-таки добавил, вот когда и если мы сможем это сделать, тогда с этим можно будет навести порядок. А до этого момента власти будут вынуждены реагировать на те случаи, когда люди решить эту проблему сами не могут. Ну или вот 642-й пишет, с этими муравейниками ничего не поможет, это же бизнес. А что ж тогда вы будете говорить по поводу тех дворов, где ничего нового нет в этом смысле? А что решать, пишет Игорь, если на 10 парковочных мест претендует 50 автомобилей? Надо выгонять претендентов за МКАД. Других вариантов, по его мнению, нет.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ага, а в Европе люди умиляются милым райончиком, а там нет машин. Да куда же они денутся? Там есть машины, просто они спрятаны, и мы не видим. Любой из московских районов, кстати, как мне кажется, можно так сфотографировать, чтобы люди даже в Европе начали умиляться этим милым московским районам, в которых нет машин. Минздрав выступил за внеочередной медосмотр для владельцев оружия. Мера коснется граждан, у которых выявят заболевание, при котором владеть оружием запрещено. Действующее медицинское заключение об отсутствии противопоказаний в таком случае аннулируется. Это новый приказ Минздрава, он вступает в силу уже совсем скоро, с 1 марта. Порядок проведения медосвидетельствования на наличие противопоказаний к владению оружием Минздрав разработал и совсем недавно утвердил. Это было в ноябре прошлого года. Сергей Гринин, председатель региональной общественной организации «Гражданская безопасность». Сергей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот я, как владелец оружия, услышал новость. Минздрав выступил за внеочередной медосмотр. Что меня ждет?
Кажется, вы слышали звон, но не поняли, где он.
Давайте.
Минздрав выступил не за очередной медосмотр всех подряд, а внесены изменения в порядок медосвидетельствования. Если при обращении за врачебной помощью, либо при медицинском освидетельствовании не по теме оружия, например, вы должны работать, у вас врач выявит противопоказания к владению оружием, он обязан информацию об этом направить в соответствующие инстанции с целью, чтобы вы уже должны будете пройти внеочередное медосвидетельствование, то есть при наличии медицинских показаний.
То есть человек, у которого есть лицензия на оружие, он приходит по любому поводу заболевший.
Да.
Приходит к врачу, там выясняется, что он правда болен, и его болезнь в новом списке, тогда это автоматическая информация, которая будет передана куда надо.
Она передается в федеральный список, и там это основание для назначения, уже не для изъятия лицензии, но для назначения внеочередной медкомиссии. Что больше всего, конечно, в этом смущает, это то, что в очередной прогресс не остановить, но в очередной раз это все передается в электронном виде. Утечки уже были, утечки еще будут, и никто за это не несет ответственности. То есть вся информация о вашем состоянии здоровья вместе с тем, что вы владелец оружия, все в комплексе вот болтается где-то непонятно где.
Так, это конечно... Хорошо, тогда еще один вопрос. Это ведь по-новому, если вдруг выявили болезнь у тебя, вся эта информация уходит, ты должен по-новому проходить комиссию. А у меня вопрос, а новые противопоказания появились?
В этом списке не было противопоказаний дополнительных указано.
То есть, по идее, люди, которые до 1 марта получили возможность владеть оружием, никаких новых проблем не будет. Но если никаких они заболеют...
Никаких проблем не будет, если они не получили противопоказания из действующего списка. Ну, например, если у вас резко село зрение, и вы не видите ничего, то вам, конечно, оружие противопоказано. Или если вы, например, лишились там определенных пальцев на правой руке. И так далее. То есть список он был, в список сейчас поправки не внесены. Внесены, в принципе, на редкость. Я тоже, когда первый раз услышал эту новость из СМИ, вот так, как вы озвучили, что внеочередное освидетельствование.
Причем всем.
Вот, сейчас проходит, например, внеочередная проверка условий хранения. Да, она массово действительно всех перепроверяют. Ну, как бы были инциденты неприятные, в том числе с владельцами оружия, правда, в основном нелегального, но это не суть важно, все равно под шумок проверили всех владельцев гражданского оружия поголовно, всех, и это было массовое поголовное. Здесь речь идет немножко о другом. Если у вас во время текущего обращения к медикам выявится противопоказание из списка, то врач об этом обязан сообщить, и вам назначат внеочередную медкомиссию. Это еще не автоматическое лишение лицензии. Вам назначат внеочередную медкомиссию. Именно вам персонально, а не всем владельцам оружия поголовно.
Еще один вопрос. Понятно, что возникает вот этот временной лаг между моментом, когда врач нашел, и информация пошла, и моментом, когда мне назначат эту комиссию. Что в этот момент происходит? Человек может по-прежнему владеть оружием в полном объеме.
До тех пор, пока у вас на руках действующая лицензия не отозванная, вы можете владеть оружием по-прежнему, и ничего для вас не изменилось. Если противопоказания подтвердятся уже на медкомиссии на освидетельствование, и соответствующая информация будет направлена для отзыва лицензии, то с момента, как у вас лицензию отзовут, вы лишаетесь права владеть оружием. Соответственно, вы должны его либо продать, либо сдать безвозмездно государству, либо продать в комиссионку. То есть вам еще некоторое время дается для улаживания этого вопроса.
Эта информация о том, что у тебя что-то нашли и тебя переводят на комиссию, она автоматически к тебе придет, ты можешь узнать об этом неожиданно для себя.
Ну, вам об этом врач скажет.
А, все-таки
если
так...
Если он что-то выявил, он вам тут же скажет, что у вас, голубчик, противопоказания. Я направляю об этом соответствующие данные. Вот как написано в приказе Минздрава, указанное сообщение формируется в форме электронного документа и размещается в Федеральном реестре документов, содержащих сведения о результате медосвидетельства.
То есть врач-офтальмолог сидит, никого не трогает, тут прихожу я, он выясняет, что у меня зрение упало, он говорит, подождите, стоп, откуда он узнает, что у меня лицензия на оружие?
Судя по всему, тут, так, знаете, не сформулировано это четко в данном случае. Судя по всему, врач должен будет теперь каждого гражданина проверять, является ли он владельцем оружия.
Вот так, понял. Врач спрашивает, владеешь оружием? Пошел проверять. Хорошо.
Ему не надо спрашивать, сейчас все это находится в электронных базах данных федеральных, и доступ к ним есть. Меня вот в данной ситуации смущает только вот как раз эта электронная форма и неограниченный доступ
лишних. Возможность утечек.
Я понял. А утечки были, есть и будут. И никто за это не несет ответственность. Вот здесь я считаю, все это нужно дополнить нормами, по которым в случае утечки либо конкретный виновник, либо ведомство, которое допустило утечку, при наступлении неблагоприятных последствий для гражданина, должно ему компенсировать все ущербы, убытки, включая моральный ущерб. Вот это было бы очень важно.
Сергей Гринин, председатель региональной общественной организации «Гражданская безопасность», был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем новое правило медосмотра для владельцев оружия. Теперь, если вы владеете оружием, и врач выявляет у вас некое противопоказание для дальнейшего владения оружием, информацию об этом он будет передавать куда надо, а вы должны будете проходить медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний в полном объеме. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. А я предлагаю на эту проблему еще с такого ракурса посмотреть. То есть, вот задаться таким вопросом. Зачем человеку оружие?
Давайте мы сейчас не будем вот это вот. Он уже решил для себя ответ на этот вопрос. Нашел? Он знает, наверное, для чего ему это оружие. Больше того, он им уже неоднократно пользовался, как мы говорим в данном случае. Но теперь другие времена. С перегаром нельзя к врачу приходить, а то он сообщит, куда надо, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Вы подумайте, это пока про оружие, а ведь дальше будут автомобили. 7373948. Слушаем вас. Николай, 15 секунд.
Да, общая тенденция. Сегодня хотят Байдена, этого президента Соединенных Штатов, проверить на вменяемость и прочее. Ведь у него ядерная кнопка. Так что это сейчас по всему миру. Спасибо большое.
Да, приходишь к врачу, а информация о том, чем ты болен, если это что-то опасное, тут же идет во все необходимые места. Далее новости.